Итак, каковы качества садху? Садху – это тот, кто делает поиск Бога, поиск Божественного, Абсолюта, своей целью и смыслом жизни, главной целью, главным смыслом жизни. В связи с этим существует три понятия, которые называются самбандха, абхидея и прайоджана. Основа, путь и плод. Или отправная точка самбандха. Конечная цель, плод, прайоджана, то есть то, что мы получаем в конце. И путь движения к этой конечной цели. И наша отправная точка – это наши обстоятельства, наше существование в мире, наше место во вселенской иерархии мироздания. Мы должны понять, откуда мы начинаем. Это как из пункта А прибыть в пункт Б надо. Из отправной точки в конечную цель. Надо пройти путь, определенный путь, вполне конкретный путь. Самбандха – это также основа – это отправная точка в абсолютном смысле. Это сам Брахман, Абсолют. То есть у нас основа заключается в том, что мы признаем факт Брахмана, факт Бога, факт Абсолюта. С одной стороны, Брахман существует, с другой стороны, существуем мы. Как отделенное от Брахмана сансарное существо. Это отправная точка, это основа. И конечная цель, плод, это Брахмаджняна. Знание Брахмана, слияние с Брахманом. Брахма-саюджи, Шива-саюджи. И путь, который мы проходим, двигаясь по нему. И когда речь идет о пути, то мы говорим, что путь существует в трех ипостасях, измерениях. Как мировоззрение, то есть джняна, наш взгляд на мир. Как дхьяна, способ медитации и созерцания. И крия, способ поведения, действия в относительном. Джняна касается абсолютного, абсолютной истины, парамартхика. А поведение касается относительной истины, вот наших обстоятельств, в которых мы в данный момент, в данное время находимся. А дхьяна, созерцание, медитация – это то, что соединяет абсолютную относительную истину. То есть путь – это воззрение, медитация и поведение. Самбандха, абхидея, прайоджана, отправная точка – путь и конечная цель – это общее для всех ведических школ понятие. Так же, как шравана, манана, нидидхьясана. И мы начинаем с того, что в отправной точке мы понимаем себя. Мы смотрим на самих себя. И на самих себя нынешних – это значит понять себя, свою карму. Вира Дивья или Пашу, что в тебе преобладает, тамас, раджас или сатва? Какая у тебя ступень по 16 кала? Как бы твои стартовые условия, твой стартовый капитал, твой уровень заслуг, с которых ты начинаешь. И первые годы садху как бы просто начинает понимать себя, присматриваться к себе. Он даже не понимает себя. И каково его непонимание? Оно двоякое. С одной стороны, он не понимает своего потенциала. Он не понимает, что он действительно великая душа. Не верит и не понимает свой потенциал. Он о нем читал, слышал, но внутри он не верит в него. С другой стороны, он не понимает своих ограничений. Вот такой парадокс. Безграничный потенциал и ограничения. И вот надо понять и то, и другое. То есть он не понимает свои кармы. И садху первые годы он присматривается к себе и начинает понимать. Он начинает понимать, о, у меня огромный потенциал, безграничный. Но одновременно и ограничения тоже есть. И когда садху понимает и ограничения, и потенциал, у него появляется инструмент, он может ограничения уменьшать, а потенциал раскрывать. Тогда он понимает себя. Вот когда садху понимает себя, он понимает иногда так. В прошлых жизнях я был тем-то. Вот с таким-то умом я могу переродиться там-то. Эти действия приведут к таким-то последствиям. Такие мысли создадут для меня такую-то карму. Он понимает, как его потенциал и ограничения взаимодействия проявляются. Одновременно он понимает, в глубине души я абсолютен, я чист. Я безграничен. И у него нарастает понимание самоосвобождения. Когда он начинает лучше разбираться в своем потенциале, он перестает придавать значение своей карме. Карма уже не впечатляет его. И ограничения не так сильно его держат. Говорят, что садху вступил в самоосвобождение. Это значит, он разобрался с собой. Он понял, что в нем истина, а что не истина. И вот воззрение означает, что мы получаем мировоззрение святых, мировоззрение божеств. Вместо воззрения людей постепенно привыкаем к воззрению святых и богов. Например, есть разные воззрения людей. Мирские философии. Гегель, Шопенгауэр, Ницше, Маркс, Плутарх, Аристотель. Сколько угодно философий, есть идеологии, либерализм, национал-патриотизм, левый коммунизм, фашизм, ультрарадикальные идеологии. Сколько людей, вы удивитесь, миллионы им следуют. Огромное потрясение, коммунизм в мире происходили из-за этого. Это разные воззрения, и среди них есть ложное воззрение, скажем так, невысокого класса. Есть высокие воззрения, и мы начинаем с того на духовном пути, что приобретаем совершенное воззрение, значит, высокое воззрение, которое нас не ограничивает, а наоборот, трансцендирует, выводит за пределы. Но иногда даже мирская какая-то, мирское воззрение может быть полезно для души. Например, если человек переродился из собаки, был в прошлой жизни. Воззрение национал-патриотизма может поднять его. Там левая либеральная идеология. Потому что каждая душа получает то воззрение, которое соответствует ей по карме. Но для нас воззрение, оно не связано с философиями, с мировоззрением мира людей. Оно связано с божественным измерением. Это воззрение адвайты, недвойственности. И чтобы освободиться от ума, который склонен подпадать под двойственное воззрение, мы исследуем природу ума. Когда мы исследуем природу ума, мы понимаем, что мировоззрение адвайты – это наша сущность. У ума нет своей сути. По сути, суть ума – пустота. В пустоте нет субъекта и объекта. Сам по себе ум в его основе представляет собой осознавание, подобное небу, подобное пространству. Бог, по сути, представляет собой безграничную бесформенную реальность божественного, которая не скована рамками формы и имени. Постепенно приучая себя к воззрению Адвайты, мы воспитываем у себя другое видение мира. Уже само по себе воззрение является освобождающим фактором. То есть мы можем посмотреть на мир глазами воззрения, и тогда то, что было важным для нашего эго, не важно. Вот так начинается самоосвобождение. Например, раздают прасад. Кому-то большой кусок прасада, кому-то маленький. Ну, а вы говорите своему уму, вот вспоминаете воззрение, так в Брахмане же нет большой и маленький. Это все иллюзия, относительное понятие. И в Брахмане тот, кто дает, и тот, кто принимает, одинаково. И тот, кто рядом, и тот, кто получил и не получил, большой или маленький кусок, тоже все одно. Значит, нет повода для беспокойства. Абсолютное воззрение помогает вам выравнивать свой дух в любой ситуации. Главное вспомнить его. Вот вся в этом проблема. И главное правильно применить. С абсолютным воззрением бывают две незадачи. Мы вовремя его забываем вспоминать. Первая незадача. Вторая незадача. Мы его вспоминаем, но не к месту. Когда путаем абсолютную истину и относительную. Когда мы его забываем, то говорят, что мы потеряли воззрение в действии. То есть действие, чувство делателя нас захватило больше, и оно стало важнее воззрения. Оно затмило воззрение, и воззрение куда-то исчезло. Воззрение недвойственности. Мы не знаем, как им пользоваться. Вроде бы оно есть, и очень великое, и красивое, но оно лежит на полке в книжке. А у нас его нет. Мы не знаем, как его применить в жизни. А другая незадача – это когда мы пытаемся его буквально применять, часто к месту и не к месту. То говорят, что тогда мы потеряли действие в воззрении, что мы переоцениваем умственное понимание воззрения и пытаемся игнорировать законы этой вселенной. Вот так. И причем это не реальное истинное реализованное воззрение, а интеллектуальное, которая все равно не может проигнорировать законы этой вселенной, но пытается. И входит в диссонанс с ними из-за этого. Например, вы идете на рынок. Думаете, если это все иллюзорно, то почему мне не дадут без денег? Но вам не удастся переубедить торговца. Если только вы не великий садху. Кроме воззрения, на пути есть медитация. Созерцание. То, как нам пользоваться воззрением в текущей жизни. Где держать ум. Как осознавать то прекрасное, великое воззрение Адвайты. То, где пребывать духом в данный момент, в настоящем времени. Искусство созерцания. Все учения Анутара-тантра о естественном состоянии – это искусство пребывания в воззрении. Вот когда мы пребываем в воззрении своим телом, праной и умом, то мы созерцаем. Мы пользуемся воззрением, не отклоняясь ни в относительное, ни в абсолютное, ни в этернализм, ни в нигилизм. И когда мы правильно пользуемся воззрением, оно начинает расцветать, как наш личный опыт. Ведь мало иметь воззрение. Важно сделать его личным опытом. Ведь в этом все дело. Весь смысл духовной пути, чтобы делать воззрение святых и богов, изложенное в писаниях, личным опытом. И вот воззрение, которое мы не пережили, это основа, абсолют сам по себе, без нашего осознавания, без нашего участия. А вот когда воззрение становится нашим личным переживанием, это медитация, созерцание, дхьяна. Например, есть Шамбхави Мудра. Это способ воплощать воззрение в своей жизни через созерцательное присутствие. Есть Вайшнави Мудра. Вайшнави Мудра, когда мы сосредотачиваемся на чем-либо внутри, а Шамбхави, когда объединяемся с внешним. Например, санкальпы. 9 главных санкальп. Все это Вайшнави Мудра, данные Шивой. Способ созерцания, быть в правильном созерцании, в правильной медитации, означает воспитывать медитативное восприятие жизни, Бога, самого себя. Все, что переживается 5 органами чувств. Медитативное восприятие – это не только измененное состояние сознания. Прежде всего, это решение проблем, страданий нашей жизни, ограничений, искоренение клеш. То есть настоящая медитация, настоящее созерцание должна освобождать нас от клеш, освобождать нас от ограничений, решать наши проблемы. В этом ее предназначение. Если медитация не решает наши проблемы, значит, она как бессильный инструмент или инструмент, который не применяется правильно. А ее ценность в том, что это как волшебная драгоценность, она реально решает наши проблемы. Например, я гневался, а вот я владел созерцанием, допустим, Шамбхави Мудрой. И когда гневная энергия поднимается, гневные мысли приходят, я могу быть в пространстве. Это пространство сильнее гнева. Оно является противоядием против гнева. Или оно является самоосвобождением моего гнева. Никаких проблем больше. Я владыка гнева, но гнев не владыка меня. Или была привязанность, но я воспитал в себе способность быть осознанным. Когда возникает привычная тенденция ума привязаться, в анахаты чакре начинается пульсация и щемление. Я практикую санкальпу, вайшнави мудру, Шамбхави Мудру, Атмавичару, Божественное Величие, Санкальпу Сон, другие Санкальпы. Я вижу, что я независим от привязанности. Привязанность не может ухватить меня. Мой ум свободен. Он вырвался из тисков, из лап привязанности. То есть я владею искусными методами освобождаться от привязанности. И какая бы клеша ни проявлялась, какие бы ограничения ума ни проявлялись, не всплывали из памяти прошлых жизней, я применяю противоядие, я решаю свои проблемы. Карма освобождается, проблемы уходят. А когда уходят проблемы, то я чист, свободен, пуст, и я могу уже не решать свои проблемы, а слушать Бога. Изучать Бога, я могу уже от себя отвлечься, потому что я – это тоже такая иллюзия. Чувство «я», своя карма, свое эго – это большая ловушка. Эго – это ловушка. И вот с помощью медитации, созерцания, мы должны решить все свои проблемы, чтобы потом приступить к решению не своих проблем, а вообще к другим задачам. Исследованию Бога, изучению божественной воли, проведению божественной воли, пребывание в сонастроенности с божественными энергиями. Все это тхьяна. То есть если тхьяна, созерцание, медитация успешна, она решает все наши задачи, все наши проблемы. Она приучает нас, вернее, делает нас способными питаться светом божественной милости. Не энергией клеш, не энергией мыслей, эмоций, и тем более не энергией других людей, там, не энергией информации, поступающей из мира, а божественным светом. Внутренним «я», внутренним осознаванием. Хотя бы в малой степени, потому что даже крупица божественного света, она нас насыщает. И она нас делает независимым, свободным. Это не значит, что вы вообще переходите на жизнь в самадхи, питание только внутренним светом. Нет. Пока есть тело, вам еще много понадобится энергии извне. Но даже крупица питания, энергии ануграхи, энергии божественного света, дает вам великую вайрагью, свободу от решения. И когда собственное желание больше не беспокоит, собственные проблемы не ограничивают, мы как садху состоялись. То есть мы как садху родились по-настоящему. И вот 12 лет уходит на то, чтобы вот от человека перейти к садху. Это небольшой период. Когда молодой послушник поступает на обучение, ему говорят, 12 лет я махасидхой стану, через 12 лет я уже буду по солнцу и луне ходить. Но на самом деле это хороший срок, благодаря которому душа созревает из человеческого измерения в садху. Хорошего, нормального садху. Шанкара Вивека Чудамани как описывает качество садху? Вивека, различающая мудрость, способность отличать истину и неистину. Вайрагья, отрешение от иллюзий сансары. Мумукшутва, стремление к освобождению. А также, кто еще скажет? А? Как? Сантоша. Это из ямы, не ямы больше. Да, шатсампад, шестеричное качество сатвы. Шама, дама, упарати, титикша, шрадха, самадхана. То есть устойчивость ума, спокойствие, терпение, невозмутимость, вера. Способность переносить все иллюзии и страдания. И вот эти качества, они у нас появляются. Такой общепринятый срок. Но они могут у вас быть с рождения, а могут и не появиться за много лет. Это еще ведь зависит от индивидуальности. В дхарме нет единых стандартов. Потому что люди бесконечно разнообразны. Итак, наша медитация обязательно перерастает в действие, крию. Когда наша медитация успешна, она меняет наш способ действия, цели, смыслы наших действий, поведения. Если медитация не меняет поведение, не перерастает в поведение, значит, она еще не глубоко опустила корни. Например, поведение человека и поведение ситха, поведение человека и поведение божества – это разное поведение. Поведение связано с крия-шакти. То есть крия – это и действие, и поведение, и способ проявлять энергию. Крия-шакти – это сила, которая проявляется в материальном мире, в относительном измерении. Например, Дурга Парвати олицетворяет крия-шакти. Если волю олицетворяет Лакшми, волю, которая меняет ум, направление ума. Джняна олицетворяет Сарасвати, то Дурга, Парвати, Крия. И поведение, способ действовать – это путь. И наше поведение тоже меняется. Как оно меняется? Сначала оно становится чистым. Чистым означает, вы понимаете, как действовать в дхарме, как садху. Как соблюдать свои обязательства, тантрийские самаи, единую самаю, монашескую культуру, обеты, заповеди йоги, монашескую этику, этику садху или этику саньяси. Это все понимаете. Поведение становится чистым. Как действовать гармонично. Но эта чистота поведения – это самое начало. Затем ваше поведение перестает быть обусловленным кармой. Оно становится действием из осознавания, осознанным действием на благо живых существ, как проведение божественной воли, как служение, сева. Оно становится севой. То есть сначала это просто такой человек, который взял на себя различные обязательства чистоты, соблюдать различные принципы, как щиты, как защиту, заповеди йоги и прочее. И он очистился за счет этого. Но затем он изменил свою мотивацию, его жизнь стала севой, служением, проведением божественной воли и служением ануграхи. Это так же, как в буддизме. Сначала идет хинаяна, малая колесница, когда соблюдаются многочисленные правила ради спасения себя. А потом наступает махаяна. Человек становится бодхисаттвой, принимает обеты бодхичитты, служить всем живым существам. То есть он уже дорос до того, чтобы превзойти свое личное поведение. Он начинает вести себя на благо других. Это не просто чистое поведение, это поведение с другой мотивацией. И, наконец, поведение из кармы, из чистого поведения, из мотивации служения перерастает в лилу, когда садху непрерывно пребывает в Боге, он пребывает за пределами кармы. Когда через него Бог играет на благо живых существ уже, когда эго нет, так поведение меняется. Все это духовный путь. Джняна, дхьяна, крия – три составляющие духовного пути. И вот когда мы правильно осуществляем духовный путь, то из отправной точки мы прибываем в конечную цель. Мы идем куда надо. В каком случае не прибытием быть? Когда где-то мы не осуществляем духовный путь или осуществляем его неправильно. Например, не поняли воззрение или там не поняли принцип медитации или поняли, но не придерживаемся его. Или в поведении где-то совершаются какие-то неправильности. Но когда мы все правильно делаем, мы неизбежно двигаемся. Иногда мы не двигаемся быстро, но быстрота – это еще не показатель. Человек может не получать результатов и беспокоиться. Может, я чего-то неправильно делаю? Да нет, все правильно, просто надо время, чтобы изменить пути ума и растворить карму. Просто нужно время, чтобы все созрело. Но в общем, когда мы правильно держимся воззрения, правильно осуществляем медитацию, правильно проявляем поведение, мы идем от отправной точки к конечной цели. Постепенно мы идем. Постепенно проявляются знаки того, что мы правильно идем. Это как когда вы едете на Кайлас, появляются знаки, что вы прибываете на Кайлас. Какие знаки? Например, вы подошли к китайской границе, китайцы везде стоят уже. Такие статуи стоят, солдаты. Вы понимаете, знак уже где-то Кайлас скоро близко, потому что Кайлас в Китае, в Тибете, а Тибет – часть Китая. Потом вы едете, и появляются горы, меняется обстановка. Из шумного Катманду вы попадаете в пустынные места, где одни горы. Понял, еще один знак, что точно уже на пути к Кайласу. Ступени того, что вы правильно, вы на правильном пути. Потом вы приезжаете, смотрите Манасаравар, еще один знак. Думаете, точно, Кайлас близко уже, все знаки говорят. А потом говорят, да вон, посмотри, вон уже вершина Кайласа видна. С Манасаравара виден Кайлас. Еще один знак. Вы получаете подтверждение, что вы правильно двигаетесь. Потом вы едете в Дарчен, там проходите чекпоинт, тоже получаете знак. Потом вы идете и приходите в Дирапук или в Задлупу. Дирапук, да. И смотрите, Кайлас вообще рядом. То есть все знаки говорят, что вы на правильном пути, что вы не ошиблись маршрутом. Вы попали именно туда, куда хотели. Также и на духовном пути такие знаки приходят. Часть знаков связана с вашими качествами. То есть ваши качества личности, характера изменяются в лучшую сторону. Любовь, сострадание, гармония, чистое видение, милосердие проявляются. Непривязанность, смирение. Другие знаки проявляются во внутренних опытах. Например, знаки в сновидениях или знаки в медитации. Или внутренняя ясность. Видение божеств. Не надо гоняться за опытами, а страстно ожидать опытов. Тот факт, что вы страстно чего-то ожидаете, как раз показывает, что знак еще не появился, а знак вайраги. Вайраги – это знак не ожидать ничего, жить без ожиданий. Это тоже знак. То есть, если вы хотите получить этот знак, вы не должны его ждать, тогда он появится. Он появится быстрее. Вивека, способность отличать правильное от неправильного на духовной жизни. Вичара, способность исследовать божественность, абсолют. Различные знаки. Сидхи, джняна шакти, ичха шакти, крия шакти, как побочные знаки. Не все знаки говорят о реализации. Некоторые знаки говорят просто о каких-то участках пути. В основном мы говорим, что есть знаки, изложенные в учении о семи джняна-бхумиках. Учение о семи джняна-бхумиках общее для ведической традиции. По-моему, у буддистов тоже есть похожее. Специфические знаки связаны с конкретным учением. Например, в лай-йоге, как анутара-тантре, есть знаки 16 кала. В йоге иллюзорного тела, в нидра-янтре, есть свои знаки развития 16 кала. Или есть знаки, связанные с кундалини. Есть знаки, связанные с йогой сновидений. Специфические знаки. Есть знаки, связанные с переживанием семи тхьян, уровней сосредоточения. Так или иначе, вы получаете разнообразные знаки. Признаки того, что ваш ум встал на путь божественного. Развернулся от сансары. Все это указывает на то, что вы правильно осуществляете свой путь. Если же неправильно осуществлять путь, появляются негативные знаки. Негативные знаки могут быть временными. То есть даже если вы правильно осуществляете путь, негативные знаки могут быть просто следствием вашей прошлой кармы. Например, вы медитируете, пытаетесь успокоить ум, а ум все больше взбудораживается. И вы не можете медитировать некоторое время. Но потом это проходит. Или человек пробуждает кундалини, но кундалини доставляет ему неудобства. Это тоже проходит. Это указывает на очистку, то, что его каналы просто не готовы. Старые кармы выходят. Со временем они проходят. Постепенно эти знаки перестают быть чем-то для вас знаменательным. Например, первый выход тонкого тела – это знак, который потрясает ум. Второй выход потрясает ум тоже. Когда он 5-й, 10-й, 100-й, 300-й, 500-й раз, он уже не потрясает ум. Вы просто понимаете, да, есть тонкое тело, есть тонкий мир, и это реальность, такая же, как мир людей. А я не тело. знак становится измерением, частью вашей жизни. И ваше восприятие расширяется. Постепенно знаки сливаются в новое видение мира. И в этом новом видении мира вы открываете себя нового. И вот не этот старый, а вот этот новый, он как раз и способен на реализацию мудрой ситхи. Например, себя нового в облике иллюзорного тела божества. Или себя нового, как пребывающего в присутствии и играющего вместо действующего. Себя нового, как часть Адвайты. Постепенно такие знаки создают новую реальность, мандалу, в которой начинает двигаться, жить, обосновываться сознание садху. И вот когда сознание садху обосновывается в пространствах таких чистых знаков, причем знаки, хорошие знаки всегда чистые и правильные. Мы не имеем в виду дурные какие-то неправильные знаки. Мы имеем всегда в виду божественное чистое измерение. Неправильные знаки – это неправильный путь, неправильная реализация, значит. Мы их не рассматриваем. И постепенно сознание садху обосновывается в пространстве жизни этих чистых знаков. Оно становится самодостаточной реальностью, мандалой. Мы обнаруживаем, что есть измерение, в котором можно полноценно жить на другом уровне. Иногда оно субъективно ощущается, как пространство от аджны чакры и выше, как тонкое пространство, в котором может жить наше тонкое сознание, тонкое иллюзорное тело, в котором парят ситхи, видны боги, в котором можно интуитивно прозревать время, пространство, излучать санкальпы, с которым можно работать. Эти тонкие знаки, они пребывают, как бы так сказать, в высокочастотном измерении, не в грубоматериальном. Хотя в грубоматериальном они тоже могут проявляться, как аспект шакти, ситхи. Например, есть ритхи и ситхи. Ритхи – это мирские ситхи. Способность проявлять силу намерения в материальном, в достижении цели, в служении, в помощи другим живым существам. Текст Шри Рамалинга Свамигала Махадева Малай. И вот Рамалинга, он выражает такое величие воззрения, медитации и поведения. Можно посмотреть, каков ум великого святого, о чем он думает, в каком воззрении пребывает, на что медитирует и как проявляется это его поведение.
О Высшее Вселенское Божественное, Ты воплотилась как космическое существование.
Погромче.
Жизнь, населяющая разнообразные миры, сияние духа живых существ, око истинного знания в гармонии, видение, пути и плода, небо или пространство сознания истины, Чидакаша, что обрело природу бесконечного высшего бытия, Парамакаша. Ты стала несравненным и безграничным блаженством мудрости. О высочайшее, что является...
Рамалинга пребывает в несравненном, безграничном блаженстве мудрости. Человек обычно пребывает в уме, в концепциях, отношениях. Ум святого – это безграничное пространство блаженства и мудрости. Потому что он проделал работу, называемую Вичара Вивека Вайрагья, и отделил свое восприятие от сансарного измерения, хотя не отрицает его и может играть с ним. Но его базовое восприятие утвердилось в Брахмане.
О высочайшем, что является сущностью природы Сат-Чит-Ананда, Сат-Чит-Ананда-Майя. О Высшее Вселенское Божественное, Ты воплотилась как сад бытие истины, что невыразимо заполнило все миры, как саморасширение божественного существования подобное Вселенной. Ты воплотилась как источник наслаждения, переживания йогинов как снаружи, так и внутри.
Высочайшее указывает на то брахмана. И вот особенность садху, джняни, в том, что он умом всегда стремится пребывать в высочайшем, в Боге. Он признает Бога как высочайшее и стремится пребывать умом. Вивека означает способность различать высочайшего от низшего. Брахмана от майи. Например, есть учение Панчакоши Вивека, как способность отличать брахмана от пяти оболочек в себе самом. Тело невысочайшее, прана невысочайшее, тонкое тело невысочайшее, ментальное тело невысочайшее, причинное тело невысочайшее, а вот за ними высочайшее. Когда мы овладели Панчакоши Вивекой, мы не ошибаемся в медитации. Переживая любые опыты пяти оболочек, мы говорим, это не то, это не высочайшее, а мне надо высочайшее. Внешние пять элементов – это не высочайшее. Брахман за пределами гун, за пределами элементов. Когда мы способны вычленять высочайшее и отделять Пурушу от Пракрити, Шиву от Шакти, его чистом состоянии, мы можем обнаружить Бога. И садху – это тот, кто всегда стремится вычленить высочайшее. И пока он неопытен в созерцании, он делает это интеллектуально. Но затем он пребывает в постоянной медитации на высочайшее. Это становится созерцательным присутствием. То есть, естественное состояние – это ведь не просто расслабленное состояние с расфокусированным взором. Это естественное состояние в высочайшем. Оно так и описывается, подобное горе. Это подобно тому, как вы прибыли на вершину горы, то есть зашли в точку высочайшего, и вам больше некуда идти, но вам надо оставаться и укореняться. Но чтобы найти точку высочайшего, надо исследовать, провести работу, обнаружить его. Получить некую уверенность в этом. И такое исследование вичара производится на стадии шравана. А течение сомнений, уверенность на стадии манана. А затем, когда все сомнения ушли, уверенность обретена, это называется нидитхьясана, постоянное, непрерывное пребывание в высочайшем. И в самом деле, когда йогин, мастер, пребывает в естественном состоянии, он как бы находится в центре мироздания, находится на вершине горы. Даже если при этом его поведение очень смиренно, скромно или незаметно, потому что это все внутри.
Непоколебимая глубина спокойствия, незамутненное видение мудрости, божественной милости и сила недвойственного блаженства манифестации, невидананда. Ты стала воплощением сияющей силы сознания, вилакам, находящейся на вершине мира сверхразума.
И вот эта величайшая точка является сияющей силой сознания. Божественное сознание обладает своей сияющей силой. И обычно эту сияющую силу описывают как три главных шакти – джняна, ичха и крия. И садху – это тот, кто умеет питаться этой силой, извлекать ее, применять ее для того, чтобы освободиться от своих ограничений. Ограничения, кончуки, существуют различные малы, существуют майя-мала, анава-мала, карма-мала. Но садху способен из этого сияния сознания извлекать эту сияющую силу. Он извлекает джняна-шакти. Он противопоставляет ограничениям джняна-шакти. Джняна-шакти что означает? Способность быть наблюдателем всегда и везде. Быть отстраненным и осознающим. Способным быть как пространство. Всегда и везде я наблюдатель, подобный пространству. Значит, ваша джняна-шакти действует. А если ваша джняна шакти подавлена, то что значит? Где-то я наблюдатель как пространство, где-то я как ум, где-то я как тело, где-то я вообще в эмоциях. Это значит, джняна шакти потеряна. И вот садху заботится о том, чтобы не терять свою джняна шакти. Ее надо нарабатывать, наращивать. Когда вы читаете тексты, пребываете в созерцании, занимаетесь вичарой, все это воспитывает вашу джняна шакти, способность ее применить. В любых обстоятельствах означает иметь вот такое воззрение. Другая шакти, которую садху может ожирить, это сватантрия, свобода. Если я независимый наблюдатель, подобный пространству, то я могу принять или отвергнуть любой ход мыслей, любое намерение, любые выборы. У меня есть пространство свободы, это сватантрия. То есть я независим от материальной природы. Значит, я могу проявить еще ичха-шакти, волю. Вот когда джняна подавлена, сватантрия отсутствует, то и воля тоже не может применяться. Но садху, обладая джняной, может проявлять свободу воли. Наконец, ичха-шакти, когда она развивается, она дает айшварью. Айшварья – это и сила, и великолепие, и могущество. То есть это расцвет ситхи, расцвет способностей. Все это садху может извлекать из сияющей природы сознания. Не сразу, постепенно. Невозможно их извлечь, если нет базы в виде джняна-шакти. То есть первичная база – это джняна-шакти. Айшварья – это уже маха-ситхи.
Ты проявилась как пара-парам, небеса за пределами парам, что есть постигающий сверх разум, вне области более низшего надразумного состояния. И как чит-парам, небеса истинного сознания, обнаруживающий в себе сверхразум и управляемый им. И также ты проявилась владыкой запредельного блаженства в сердцах своих возлюбленных. Ты воплотился как сад, чит и ананда. Ты вечный свидетель в каждом живом существе. Ты стал сиянием перламутра и рубина, а также непревзойденного и совершенного бриллианта, бриллианта света знания. О высочайший, о высшее, универсальное божественное, ты стала кажущимися отраженными истинами. Двайта Адвайта, Вишишта Адвайта и Кивала Адвайта. Также ты стала истинной истиной, Шутха Адвайта.
Итак, Рамалинга называет отраженными истинами различные философские учения. Любые философские учения отраженные, это отраженные истины изначального состояния. Существует 6 даршин ведической философии. Однажды мы путешествовали в прошлой поездке по Керале, и за один день в 2 местах нам рассказывали об этих 6 даршинах. Мы смеялись. Какие эти 6 даршин? Веданта, Мимамса, или Пурва-мимамса называют, Сангхья, Йога и Вайшешика. Ортодоксальные 6 даршин ведической философии. Еще есть Ньяя. Веданта, Мимамса, Ньяя, Сангхья, Йога, Вайшешика. Неортодоксальные, например, буддизм, джайнизм, чарваки, материалистичное учение. Там, лакаятики есть такое учение. Много на самом деле. Но когда мы говорим об ортодоксальных, это 6 даршин. Но эти 6 даршин – это просто отблеск. Так же, как двайта, вишишта двайта. Что касается шутха двайта, это не философия. Шутха двайта – другое название. Протягша двайта – прямое бытие в переживании.
И Самарасия Шутха Адвайты. Ты – единственная основа всего, без которой ничто не может быть поддержано. Ты – вечное существование, сознание вне сравнения.
единственная вечная основа, без которой, основа всего, без которой ничего не может быть поддержано. По сути, двигаться путем естественного состояния в анутаратантре – это прояснять основу, великую основу, утверждаться в основе и пребывать в великой основе. Основа – это Брахман, основа – это Бог. И сам факт признания основы должен развернуть наш ум к укоренению в основе, укореняться, укореняться в основе. Когда мы забываем основу, то ветры кармы могут нас водить туда-сюда. Когда мы вспоминаем об основе, то ветры кармы даже над нами не властны. Планеты не властны, наш ум над нами не властен. Брахмавичара – это медитация на великую основу, когда мы пытаемся исследовать, что есть эта великая основа.
Ты стала матерью, благожелательно демонстрирующей вселенское всесуществование. Ты стала отцом, превосходным гуру, наставником и владыкой. О высшее космическое божественное, что стало чувствами, инструментами ума и всеми вещами татвами, природой Пуруши, областью времени, безграничного вьема, обширной областью удовлетворенного ума, парам, духовным разумом, парам-парам, упашанта мауна, состоянием глубокого покоя и тишины, еще более глубоким и интенсивным состоянием покоя, маха-мауна, бесконечным и безграничным состоянием, ты, соединяющим есмь и окончательным то, а также состоянием аттита, трансцендентным. О высшее, универсальное божественное, ты стала как самим собой, так и мной. Ты – неизменное и невыразимое состояние чистоты за пределами проявления. Ты – самосознающее сознательное бытие, находящееся в чистой бесконечности самосуществования. Ты стала источником всех проявлений и врожденной, и естественной сущностью всего. Ты стала осознаванием знания, нерушимого мира сознания истины. О, всезаполняющая бесконечная истина существования, владеющая сиянием света, осознающая силы. О, вечный, высший божественный покой за пределами мыслей и слов. Высочайшее и космическое божественное проявилась в этом мире как мать, отец и сын, посредством связующей игры ума, силы жизни и тела. Оно стало собой, оно стало мной, а также всей Вселенной, все существования, повелевающие вечно движущимися энергиями. Оно явило себя как единство и множественность. Он есть высочайшее вселенское божественное, пламя света, необычайно щедрой милости, проявленной со всем божественным изобилием в пространстве мудрости и осознавания, вне границ достижения ума. Он стал бессмертным, безбрежным пространством, светом и игрой знания в запредельной области, превосходящей над Анкой. О Высший, Вселенский Владыка, ты стал Вселенной, Дживой, Божествами, Брахмой, Вишну, Шивой и также Харан или Аран, богиней Махамай и другими, ты стал неизменным и недвижимым Я, путастха бесконечного Брахмана и трансцендентным динамическим сознанием Вселенной. Ты стал миром жизни и окончательной реализации. Ты стал всем многообразием религий, а также Парам во исполнение воли трансцендентного мира божественного изобилия, суперразумом вне досягаемости религии и за пределами всего, перешедшим на более высокий уровень пара-парам и парам-парам. Он стал майей, более низшей природой. Он стал чистой и нечистой природой. Он стал незамутненной природой, бинду. Он стал миром за пределами всего вышеперечисленного, переживанием самости «Я есть Он». Также Он стал состоянием несамости, состоянием, в котором «Я» поистине становится своим собственным. Реализация истины в отдельной личности. Состоянием, в котором Божественное обнаруживается как «Я – Он». Или «Мое есть эго». Это состояние постижения сверхразума, пурсапха, в котором происходит самовозникновение и самоисчезновение движения Абсолюта, то есть Божественное, которое непосредственно стало мной, а мое – я – им. Также состоянием вне предыдущего, в котором Божественное превосходит уровень разделенности. Высшее не отличает себя самого от своей космической манифестации и от всех живых существ. Превосходя и это состояние, Он, Высочайшее, Божественное, становится космическим Божественным, то есть всем. Затем Он становится миром истинного сознания. И, наконец, проявляется как всенаполняющее и вечно расширяющееся Божественное в Высочайшем состоянии покоя.
Oh.